Глава 19. Орли. Лэйн распрощался с Блэквеллом, захлопнул дверцу машины и вошел в гостиницу. Там его ждал факс от Райдала. Факс, отосланный из Счастливого дракона. Круглосуточные лавки на бульваре Сансет разительно контрастировал с роскошной, благородной сероватой бумагой фирменного бланка, на которой его распечатали. Улыбающийся дракончик с дымом из ноздрей расположился прямо под рельефно оттиснутым серебряным логотипом гостиницы «Колпаком злого эльфа» в терминологии Лэйни. Колпак там или не колпак, но декораторы гостиницы влюбились в эту загогулину с такой страстью, что построили на ее основе все оформление фойе. В номера она, правда, не просочилась, к крайней радости Лэйни. Райдел написал текст фломастером поразительно аккуратными печатными буквами. Факс был адресован К. Лэйни, постояльцу, и К. Лэйни, постоялец, прочитал его уже в лифте. «Я думаю, они знают, где ты находишься. Она и дневной портье пили в фойе кофе и все поглядывали на меня». Он спроста мог проверить список исходящих звонков. «Глупость я сморозил. Не нужно было тебе звонить с этого аппарата. Извини». Как бы там ни было, потом она и другие быстренько отсюда съехали, оставили только пару техников собирать хозяйство. Один техник сказал Чингизу из гаража, что часть их команды уже летит в Японию, и он радовался, что не попал в эту часть. «Поглядывай по сторонам, окей?» Райдел. «Окей», — сказал Лэйни. Однажды ночью, когда не спалось, он махнул на все райделовые предупреждения и прогулялся до Счастливого дракона. И ничего вроде бы страшного, если не считать страхолюдных бионических проституток, маячивших чуть не на каждом углу. Некие безвестные живописцы украсили одну из стен Счастливого дракона мемориальной фреской в честь Джона Д. Шейпли, а персоналу достало здравого смысла ее не трогать, что послужило еще большей культурной интеграцией круглосуточного магазинчика в повседневную и тоже круглосуточную жизнь стрипа. В «Драконе» можно было купить буррито, лотерейный билет, батарейки, тесты на самые различные заболевания. Отсюда можно было отправить мейл, войсмейл или факс. Лэйни пришло в голову, что ведь этот магазин — единственный на миле вокруг, где продается что-то действительно нужное. Все остальные торговали такими вещами, что и не придумаешь, кому бы и зачем могли они понадобиться. В коридоре по пути к своему номеру он прочитал факс еще раз и только потом вложил карточку-ключ в щель замка. Посреди безукоризненно застеленной кровати стояла неглубокая корзиночка с какими-то незнакомыми вещами. По ближайшему рассмотрению оказалось, что это его собственные трусы и носки, выстиранные, выглаженные и разложенные по бумажным конвертикам со все тем же тисненным эльфийским колпаком. Когда Лэйни открыл узкую дверцу зеркального шкафа, вспыхнувшая внутри лампочка осветила аккуратно развешанные по плечикам рубашки, в том числе и те синие, над которыми измывалась Кэти Торренс. Все они выглядели как новенькие. «Шаг строчки», — сказал Лэйни, тронув меру на крахмаленный манжет. И взглянул на вдвое сложенный факс. И снова подумал про Кэти Торренс, коршуном несущуюся из Лос-Анджелеса в Токио. По его голову. Лэйни неожиданно осознал, что не может представить ее спящей. Он никогда не видел, как Кэти спит, и был странным образом уверен, что она делает это неохотно, по досадной необходимости. Вот и сейчас, в парадоксальной тишине сверхзвукового полета, она не спит, смотрит на экран своего компьютера либо в серую пустоту окна, думая о нем. Мягкий мелодичный звон заставил Лэйни подпрыгнуть. Он повернулся к самовольно ожившему телевизору и увидел на экране эмблему BBC. Второй видеофильм про Реза. К тому времени, как в дверь позвонили, фильм уже вовсю разогнался. Рез в потертой и выленившей военной форме без знаков различия пробирался по узенькой тропе сквозь какие-то джунгли. Попутно он намурлыкивал некую мелодию, пробуя ее и так, и сяк, смещая тона и акценты. Его голая грудь лоснилась от пота, а когда рубашка распахивалась пошире, мелькала татуировка из идзиновых гексаграмм. В его руке была бамбуковая палка, он расчищал ею путь, отшвыривая свисающие сверху лианы. У Лэни было сильное подозрение, что вот эта едва нащупанная, еще лишенная слов мелодия, превратилась позднее во всемирно известную, издававшуюся миллиардными тиражами балладу. Но он никак не мог сообразить, в какую именно. В дверь снова позвонили. Он встал, пересек комнату и нажал кнопку переговорного устройства. «Да?» «Хелло!» — голос женский. Лэни тронул пальцем маленький вмонтированный в дверной косяк экранчик и увидел женщину, брюнетку, с челкой, Блэкуиллову техничку. Он нажал кнопку замка, затем распахнул дверь. «Ямадзаки решил, что нам с вами нужно побеседовать», — сказала женщина. Она успела переодеться в черный костюм с узкой юбкой и черные чулки. «А чего же вы фургон-то не покупаете?» — поинтересовался Лэни, пропуская ее в комнату. «Уже купила». Нежданная гостья прикрыла за собой дверь. «Если уж эта контора решила швырять деньги, она будет швырять деньги. Как правило, не туда, куда надо». Она взглянула на экран, на Реза, который все еще продирался сквозь джунгли, отмахиваясь от комаров и шлифуя свежесочиненную мелодию. «Домашнее задание?» «Ямадзаки». «Арли Маккрей». Брюнетка открыла маленькую черную сумочку и протянула Лэни визитку. Имя, фамилия, 4 телефонных номера, 2 адреса, оба электронные. «А у вас есть визитка, мистер Лэни?» «Колин». «Нет». «Нет у меня визитки». «Обратитесь к портье, он вам мигом сварганит. Здесь у каждого есть визитка». «Правда?» Лэни положил карточку в карман рубашки. «А почему же Блэквилл не дал мне свою?» «И Ямадзаки тоже?» «У каждого за пределами конторы Лорес». «Непременный предмет туалета, как носки». «Носки у меня есть». Лэни указал на бельевую корзинку. «Есть желание посмотреть английский документальный фильм о Лорес?» «Нет». «Не хочется вырубать. Он же узнает». «Можно убавить громкость вручную». Арли подошла к телевизору и прикрутила ручку. «Специалистка», — восхитился Лэни. «Вооруженная фургоном и горой оборудования, от которого ни на грош толку». Она села в одно из двух кресел и закинула ногу за ногу. «Не ваша вина». Лэни сел во второе кресло. «Вы обеспечили мне доступ к данным. Вот только не те это данные, с какими я могу работать». «И Ямадзаки рассказал мне, что за штуки вы вроде бы как умеете делать. Я ему не поверила». «Не поверили? Так не поверили», — пожал плечами Лэни. «Ничем не могу помочь». На внутренней стороне ее левой икры белели 3 нарочито примитивных оттиска улыбающегося солнца. «Они прямо вытканы. Каталонская мода». «Надеюсь», — сказал Лэни, — «вы не попросите меня объяснить, за что эти люди мне платят? За какую такую планируемую работу? Я и сам этого не знаю». «Не беспокойтесь. Я здесь последняя спица в колеснице». Арли поменяла ноги. На правой икре солнечных дисков не было. «Лично мне платят сейчас за то, чтобы я определила, что можем мы дать вам из того, что позволит вам сделать то, что вы, как предполагается, можете сделать». Лэни взглянул на экран. Теперь шли кадры, снятые на каком-то концерте. Рэс приплясывал и беззвучно пел в радиомикрофон. «Вы ведь видели уже этот фильм, верно? Все эти сино-кельтские заморочки в интервью. Неужели он это всерьез? Вы с ним еще не встречались?» «Нет». «Трудно это дело определить, что у Реза всерьез, а что нет. Но как может существовать этот самый синокельтский мистицизм, если у китайцев и кельтов нет общей истории?
Дело в том, что Рез наполовину китаец, наполовину ирландец. Если есть хоть что-то, к чему он относится с полной серьезностью,
да,
то это Рез.
Поющего в микрофон Реза сменил на экране Ло со своей гитарой. Крупный план пальцев, бешено бегающих по черному блестящему грифу. Чуть раньше почтенный британский гитарист, облаченный в восхитительный твидовый костюм, вещал, как они ну никак не ожидали, что из недр тайваньской попсы явится миру новый Хендрикс. Так они же вроде и первого никак не ожидали.
«Я уже слышала, как это с вами все случилось», — сказала Арли МакКрей. «Имадзаки меня просветил, но не до конца».
Лэйни прикрыл глаза. Передача так и не пошла в эфир. Без тормозов забросили этот проект.
Почему?
Он взял за обычай завтракать на берегу небольшого овального пруда за невзрачными дощатыми домиками, позднейшим добавлением к шато, как сказал Райдл. Блаженные минуты, когда он принадлежал самому себе, заканчивались с появлением Райса Дэниелза, что происходило, как правило, где-то поближе к концу большого на три чашки кофейника перед яичницей с беконом. Дэниелс подходил к его столику легким пружинистым шагом, иначе, пожалуй, и не скажешь. Лэйни был склонен связать эту козликовую резвость с употреблением наркотиков, чему не имелось ровно никаких доказательств. Более того, Дэниелс вообще не был замечен в пристрастии к каким бы то ни было излишествам, если не считать бесчетного множества чашек декофенизированного эспрессо с завитками лимонной цедры. Он предпочитал мягкие, крупно вязкие костюмы и рубашки без воротничка. Этим утром Дэниелс был не один, и Лэйни сразу заметил, что шагает он скучно, без настроения, что во всем его облике чувствуется какая-то горестная обида. Даже всегдашние черные очечки казались сейчас тисками, болезненно сжимающими истрадавшуюся голову. Его спутником был седовласый господин в темно-коричневом консервативного покроя костюме, обветренный и загорелый, с внушительным рубильником, выпирающим из огромных, чуть не в пол лица, солнечных очков. На ногах этого колоритного персонажа были черные аллигаторовой кожи сапоги «Увези меня на ранчо». В руках видавший виды портфель из дубленной, потемневшей от времени кожи. Порванная когда-то ручка портфеля была аккуратно замотана проволокой типа той, какой на плантациях увязывают кипы хлопка.
«Лэйни», — возгласил, подойдя к столику, Райс Дэниелс, — «это Аарон Персли».
«Да ты не вставай, сынок», — сказал Персли, хотя Лэйни и в мыслях не имел вставать. «Вон же, там этот парень несет тебе завтрак».
Со стороны дощатых домиков шел один из монголов-официантов с подносом. Персли сел на белый, изгнутых металлических трубок стул и раскрыл свой заслуженный портфель. Официант подал Лэйни яичницу. Лэйни подписал счет, добавив 15% чаевых. Персли перебирал содержимое своего портфеля. На каждой его руке было по 6 колец, некоторые с бирюзой. Лэйни никогда еще не видел, чтобы человек носил при себе столько бумажных документов.
«Вы адвокат», — сказал Лэйни, — «по телевизору».
«И воплоти, сынок, и воплоти».
Персли регулярно появлялся в программе «Копы влипли», а до того прославился, защищая всяких знаменитостей. Дэниелс так и не сел. Он стоял за спиной Персли в нехарактерной для себя позе, уныло сутулившись и засунув руки в карманы.
«А вот и оно!»
— возвестил Персли, доставая из портфеля несколько листов голубоватой бумаги.
«Да ты ешь, сынок, а то остынет!»
«Вы бы сели!»
— посоветовал Лэйни Дэниелсу. Дэниелс страдальчески поморщился.
«Ну так вот», — сказал Персли. — «Здесь написано, что в возрасте от 12 до 17 лет ты воспитывался в федеральном Гейнсвиллском детском приюте.
— Да, — кивнул Лэйни, не отрывая глаз от яичницы.
— И в этот период времени ты неоднократно принимал участие в испытании медицинских препаратов. Ты был подопытным?
— Да, — ответил Лэйни. Яичница стала какой-то ненастоящей, вроде картинки в журнале.
— Ты делал это абсолютно добровольно?
— Там давали вознаграждение.
— Одним словом, добровольно. — Ты принимал когда-нибудь этот самый 5-СБ?
— Мы не знали, что там они нам вводят, — сказал Лэйни. — Иногда это были просто пустышки.
— 5-СБ никак не спутаешь с никакой пустышкой. Да ты, сынок, и сам это, наверное, знаешь.
Что вполне соответствовало истине, но Лэйни молчал.
«Ну так как же?»
Персли снял черные очки. Глаза у него были голубые и холодные, оправленные в паутину тончайших морщинок.
«Может, и принимал», — сказал Лэйни. «Вот то-то и оно».
Персли хлопнул себя пачкой бумаг по бедру.
«Почти наверняка так оно и было».
А знаешь ли ты, как это вещество воздействовало с течением времени на большую часть подопытных?
Дэниелс выпростал голову из очков и начал мять пальцами переносицу. Глаза его были закрыты. Субъекты мужского пола превращаются в маниакальных убийц. Они выбирают себе какую-нибудь конкретную жертву, а затем начинают ее выслеживать.
Персли водрузил очки на прежнее место и запихнул синие бумажки в портфель.
Симптомы проявляются далеко не сразу. Бывает, что и через много лет. А жертвами становятся, как правило, политики, телевизионные знаменитости и прочее в этом роде. Потому-то эта отрава и стала теперь одним из самых запрещенных веществ в любой, какую ни возьми, стране. Наркотик, вызывающий неудержимое желание выслеживать и убивать политиков. Уж его-то политики запретили в первую очередь.
«Ко мне все это не относится», — сказал Лэйни. «Я не такой, как эти ваши маньяки».
«Да какая разница?» — вмешался Дэниелс. «Стоит Слицкану указать на малейшую тень такой возможности, и весь наш материал пойдет псу под хвост».
«Понимаешь, сынок?» — вздохнул Персли. «Они непременно заявят, что ты избрал этот род занятий вполне целенаправленно, руководствуясь неуемной страстью шпионить за знаменитыми людьми. Ведь ты же не рассказывал им про эти эксперименты, верно?»
«Нет», — сказал Лэйни, — «не рассказывал».
«Вот то-то и оно. Они скажут, что наняли тебя как прекрасного, высококвалифицированного работника, но твоя квалификация оказалась малость чересчур высокой».
«Она не была звездой», — сказал Лэйни. «Так что я не понимаю».
«Зато он звезда», — оборвал его Райс Дэниелс. «И они скажут, что вы охотились за ним, и что вообще это была ваша идея. Они будут рвать на себе волосы, что не смогли вовремя вас раскусить. Будут говорить о новых процедурах проверки количественных аналитиков, процедурах, исключающих повторение этой трагической ошибки. И никто, Лэйни, абсолютно никто не будет смотреть нашу программу». Вот такая, в общем, картина.
Персли щелкнул замком портфеля и встал.
«А что, сынок, это правда настоящий бекон? Со свиньи?»
«Да вроде да», — пожал плечами Лэйни. «И они так говорят».
«Чтоб я так жил!» — восхитился Персли. «Вот что значит хороший голливудский отель». «Ну, счастливо оставаться, сынок!» Он протянул Лэйни руку. «Было очень приятно познакомиться».
Дэниелс не стал утруждать себя никакими прощаниями. А два дня спустя, когда Лэйни получил распечатку гостиничного счета, он обнаружил, что отнесение всех расходов на его собственное имя началось с большого кофейника кофе, яичницы с беконом и 15-процентных чаевых.
«А они это знают?» — спросила Арли Маккрей. «Блэквелл знает?»
«Нет», — качнул головой Лэйни. «Эту часть нет». На прикроватной тумбочке белела бумажка, сложенная пополам в факс Райдала. Эту часть они тоже не знали.
«А что было потом? Что вы сделали?»
«Тут еще выяснилось, что я плачу и за часть адвокатов», — которых они мне понанимали. Я не знал, что мне делать, просто сидел и сидел у этого пруда. В приятной такой расслабленности. Не строил никаких планов, не думал ни о чем конкретном. Вам знакомо такое состояние?
Возможно.
А потом я услышал про эту работу от одного из гостиничных охранников.
Орли медленно покачала головой.
«Что?» — спросил Лэйни.
«Да так, в этой вашей истории примерно столько же смысла, как и во всем остальном. Может статься, что вы вполне прилично встроитесь».
«Встроюсь? Во что?»
Орли взглянула на свои часы. Стальной корпус, черный циферблат, черный нейлоновый ремешок.
«Ужин в 8. Но Рес непременно задержится, у него это в обычаях. Давайте прогуляемся и пропустим по коктейлю. Я попробую рассказать вам все, что я об этом знаю».
«Ну, если вам так хочется».
«Они мне за это платят».
Она распутала ноги и встала.
«И это, пожалуй, будет куда труднее, чем волохать тяжелые электронные блоки взад-назад по эскалаторам».